Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы выяснили, что Авраам не был оправдан законом, потому что закон Моисея был дан лишь несколько столетий спустя, после Авраама. Более того, мы с вами узнали, что Авраам был оправдан Богом еще до того, как Бог дал ему завет обрезания, которое являлось всего лишь символом, свидетельствующим о вере Авраама. Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему в качестве праведности. И самое главное, что мы должны уяснить для себя на основании примера Авраама, это что Авраам повиновался голосу Бога. Авраам был готов принести в жертву своего собственного сына, когда Бог повелел ему сделать это. А когда Бог велел ему остановиться, Авраам остановился, он повиновался голосу Бога. Своим поступком Авраам продемонстрировал, что у него есть вера, и это было вменено ему в праведность. Как раз об этом пишет в своем послании апостол Иаков. В 20 и 21 стихах 2 главы своего послания он говорит: «Вера без дел мертва. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Если вера без всяких дел была достаточна для Авраама, почему же мы с вами должны стремиться к чему-то еще? Точно такие же благословения предназначались Аврааму вовсе не за его дела, но за веру. Почему же мы должны обращаться от веры к закону дел? Давайте еще раз прочтем стихи с 6 по 9. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Слово «верный» в 9 стихе на самом деле означает «верующий». Иными словами, сегодня Бог спасает людей точно таким же образом, как Он когда-то спас Авраама. Бог требует от грешника веры. Небесный Отец хотел, чтобы Авраам поверил, что в будущем Бог сделает для него что-то великое. Точно так же Бог хочет сегодня, чтобы мы с вами поверили, что Он уже сделал что-то для нас, отдав Своего Сына Иисуса Христа на смерть за нас. Вера — это та сила, которой человек обретает спасение сегодня. Читаем 10 стих. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Самое важное в этом стихе — эта фраза «исполняет постоянно». Друзья мои, я готов биться об заклад, что в вашей жизни бывали дни, когда все складывалось совершенно замечательно, когда вам было по-настоящему хорошо, и когда вы чувствовали себя так, словно находились на самой вершине мира и шли рука об руку с Господом. Вам казалось, что это и есть результат Божьего спасения, который Он вам дал. Однако обратите внимание на то, что утверждает данный стих. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Что вы скажете на это? Соблюдаете ли вы закон в своих мыслях, словах и делах день и ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и все 52 недели в году? Если вы обычный человек, неизбежно наступают моменты, когда вы спотыкаетесь. Человек попросту не может находиться на вершине мира все время. Так вот, друзья мои, когда вы оступаетесь, закон может лишь осудить вас. Я знаю одного прекрасного проповедника, про которого можно сказать, что он всегда находится в состоянии прославления Бога. Как-то я спросил его жену, всегда ли ее муж пребывает в таком расположении духа? Она ответила, конечно же нет, у него тоже бывают плохие дни. Все мы сталкиваемся в жизни с плохими днями. Если вы предпочитаете жить под властью закона, никто не будет вознаграждать вас за то, что сегодня у вас хороший день и все складывается замечательно. Представьте себе, что власти вашего родного города, в котором вы прожили всю свою жизнь, решили наградить вас медалью за то, что за все эти годы вы не нарушили ни одного закона. Вы, конечно, понимаете, что это полнейший абсурд. За соблюдение законов никого не награждают. Однако, стоит вам нарушить хотя бы один из законов, вы не сумеете избежать наказания, несмотря на то, что были законопослушным гражданином всю вашу жизнь. То есть, никогда закон не вознаграждал человека. Закон не дает жизни никому, он лишь наказывает виновного. К счастью, друзья мои, в отличие от закона, вера дает человеку нечто совершенно потрясающее. Она дает ему жизнь. Читаем 11 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Даже Ветхий Завет учил, что люди обретают спасение по вере. Там вовсе не утверждалось, что человек спасается через соблюдение закона. Если вы узнаете, что кто-то спасся посредством соблюдения постановлений закона, пожалуйста, напишите мне. Потому что я никогда не встречал в Библии упоминания об этом. Как вы знаете, центром закона Моисея была система жертвоприношений. Однако сам Моисей радовался тому, что Бог мог протянуть людям свою милость и благодать даже в рамках закона. Именно поэтому его лицо сияло, когда он спускался с горы после встречи с Небесным Отцом. Читаем 12 стих. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Это также очень важный стих. Вера и закон являются противоречащими друг другу принципами не только в вопросе спасения, но и в жизни. Одно из них полностью исключает другое. Вера и закон диаметрально противоположны друг другу. Если вы хотите жить по закону, вам не удастся обрести спасение по вере. Объединить эти две системы невозможно, ибо они взаимно исключают друг друга. В Божьи планы никогда не входило, чтобы человек мог быть спасен одновременно посредством веры и посредством закона. Вы должны выбрать что-то одно. Если вы предпочитаете идти путем закона, то попытайтесь исполнить его. Однако я вынужден предупредить вас, дорогие мои, что сам Бог говорит, что в этом вы обязательно потерпите неудачу. Ибо закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Христос искупил нас от проклятия закона. Закон Моисея осуждал нас. Это подобно тому, что я уже говорил о соблюдении законов вашей страны. Никто не награждает человека за их соблюдение. Однако стоит человеку нарушить закон, как он тут же получает осуждение. Христос искупил нас от кары закона Моисея. Как именно он сделал это? Сделавшись за нас клятвою, проклятием. Христос понес за нас положенное нам наказание. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Эти слова, как мы с вами увидим далее, взяты из Ветхого Завета. Надо сказать, что перед нами любопытнейший отрывок Писания по нескольким причинам. Одна из причин состоит в том, что смертная казнь через повешение в Израиле не использовалась. Осужденного на смерть евреи забивали камнями. Когда мы с женой были в Израиле, она обратила мое внимание на то, о чем я сам никогда не задумывался. Теперь я знаю, почему израильтяне предпочитали забитие камнями. В Израиле, куда ни посмотришь, кругом одни камни. Неудивительно, что именно камни являлись орудием казни. Итак, смертная казнь в Израиле осуществлялась не через повешение, а посредством побития человека камнями. Однако в книге Второзакония, в 21 главе стихах с 22 по 23, мы читаем указание, как надлежало поступить с преступником, совершившим особо тяжкое преступление. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день. Ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Это происходило, когда человек совершал какое-то ужасное преступление. В таком случае его надлежало закидать камнями, а тело повесить на дереве на всеобщее обозрение. Хотя и в этом случае тело преступника надлежало снять до наступления вечера, поскольку он был проклят перед Богом, и Бог не хотел, чтобы покойник осквернял данную евреям в удел землю. Итак, Христос сделался за нас клятвою. Можно спросить, когда именно Господь стал проклятием? Может быть, сразу после своего рождения? Конечно же, нет. Мы знаем, что ангел Гавриил сказал Марии, что рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Может быть, в таком случае Господь стал проклятием во время тех лет, о которых до нас не дошло никаких сведений. Опять-таки нет. Сказано, что Иисус преуспевал в любви у Бога и человеков. Может быть, Спаситель стал проклятием в ходе своего служения? Опять же нет, ибо в ходе его служения Бог Отец сказал о нем: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Стало быть, Иисус стал проклятием только тогда, когда взошел на свой крест. Причем это случилось в течение последних 3 часов, поскольку мы знаем, что когда Спаситель принес себя в жертву, он был непорочен. Именно в течение 3 последних часов Иисус сделался проклятием за всех нас. Именно тогда Небесному Отцу было угодно поразить его, и он предал его мучению, принеся его душу в жертву умилостивления. Как пишет Исаия в 53 главе своей книги. Закон Ветхого Завета гласил: «Проклят всяк, висящий на древе». Греческое слово «древо» — «ксилон» — может переводиться как «растение», «кусок дерева» или попросту как «бревно». Христос был повешен на дереве. Он взошел на свой крест, который стал для него деревом смерти, дабы в конце концов сделаться для нас деревом жизни. Читаем 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространялось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». В течение 1500 лет Израиль имел закон в своем распоряжении, но дети Израиля так и не сумели научиться жить по этому закону. Во время первого собора церкви в Иерусалиме, который описывается в 15 главе книги Деяний, Петр сказал следующее: «Мы, равно как и отцы наши, не сумели исполнить закон. Почему же мы пытаемся подчинить власти этого закона язычников? Если даже мы не сумели его исполнить, они тоже не смогут этого сделать. Христос занял наше место, дабы мы смогли получить то, что закон был не способен нам дать. Святой Дух — это особый дар, принадлежащий исключительно нынешнему веку благодати. Читаем 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Представим себе, что вы заключили с человеком соглашение, взяв на себя обещание заплатить ему определенную сумму. Но вот год спустя вы решаете заплатить ему только половину. Вы приходите к нему и говорите: «Вот деньги, которые я должен». Он ответит: «Как же так? Это только половина обещанной суммы». И если вы начнете объяснять, что решили изменить условия вашего договора, он скажет, что это невозможно. Никто не может изменять условия договора после того, как он был подписан. Читаем 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Бог призвал Авраама и обещал сделать его благословением всему миру. И он сделал Авраама благословением для нашего мира посредством Иисуса Христа, его потомка. Христос — это тот, кто принес спасение всему миру. Читаем 17 стих. «Я говорю то, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Бог заключил с Авраамом соглашение, дав ему обетование. Когда появился закон, явившийся спустя 430 лет, ничего, что казалось обещание данного Богом Аврааму, не изменилось. На самом деле Бог никогда не изменяет своим обещаниям. Бог дал Аврааму обещание, что он подарит ему землю, и что его потомки будут многочисленны, как песок на морском берегу. Бог исполнил это обещание и произвел через Авраама израильский народ, а также несколько других народов. Однако обетования были даны только через Исаака, чье родословие включает Господа Иисуса Христа, семя Авраама. Также Бог обещал Аврааму, что он сделает его благословением для всех людей. Единственное в мире благословение, друзья мои, может быть обретено только во Христе. Далее прочтем 18 стих. «Ибо если по закону наследства, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию». Павел говорит, что обетование Христе было дано еще до появления закона Моисея, и это обетование столь же верно, как если бы закона никогда не существовало. Это обетование было дано независимо от закона. Но после этих слов апостола у нас могут возникнуть резонные вопросы. Зачем же в таком случае Бог дал людям закон? Был ли в этом законе какой-то смысл? Именно об этом и повествует оставшаяся часть третьей главы. Однако не нужно думать, друзья мои, что Павел каким-то образом пытается принизить значимость и роль закона. Наоборот, апостол старается показать людям его истинную цель. Он показывает закон во всем его величии, полноте и совершенстве. Тем не менее, Павел не скрывает того факта, что совершенство, которое демонстрирует нам закон, является непреодолимой преградой, которую никто из нас не в состоянии преодолеть, чтобы заслужить Божье расположение. Вот что говорит апостол Павел о предназначении закона. Прочтем 19 и 20 стихи. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Во-первых, закон был дан до времени пришествия семени, то есть до появления Христа. Иными словами, закон был чем-то временным и приходящим. Закон был дан на ограниченный период времени, от Моисея и до Христа. Во-вторых, закон был дан по причине преступлений. Закон был дан для того, чтобы явить грех, а вовсе не для того, чтобы устранить его. Более того, закон был дан даже не для того, чтобы удержать человека от греха, поскольку грех уже вошел в мир. Закон должен был лишь помочь человеку увидеть самого себя как омерзительного, нечестивого грешника. В свете закона любой честный человек может, посмотрев на себя, осознать собственную виновность. Некоторые люди считают, что человек становится грешником тогда, когда совершает греховные поступки. Иными словами, человек по природе праведник, и он остается праведником до тех пор, пока не оступится и не согрешит. Но это заблуждение. Человек грешит в силу того, что является грешником. Он ворует, потому что он вор. Он лжет, потому что он лжец. Именно поэтому Павел заключает в 21 и 22 стихах. «Итак, закон противен обетованиям Божьим». Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Но это обетование не ограничивается одним только оправданием по вере в Иисуса Христа. В наших следующих передачах мы увидим, что оно дает нам также то, что никогда не могло быть достигнуто делами закона. Оно дает всем нам положение истинных сынов Бога. А также именно оно помогает достичь нам состояния зрелости в Боге. Но об этом пойдет разговор в наших следующих передачах. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.